и он не успел еще разглядеть своих новообретенных внуков, как медленно открылась дверь в глубине квартиры, и в дверном проеме, тонко позвякивая металлическими планками ходунков, появилась Мур. «Пиковая дама», — прошептал гость в величайшем изумлении, — «можно сойти с ума». Он почему-то весело засмеялся, кинулся целовать ей руку, а она, подав великосветским движением сушеную кисть, стояла перед ним хрупкая и величественная, как будто именно к ней и приехал этот нарядный господин, заграничная штучка. Своей наманикюренной ручкой отвела великосветская старушка всеобщую неловкость, и всем членам семьи стало совершенно ясно, как надо себя вести в этой нештатной ситуации. «Ты чудесно выглядишь, Марик», — любезно заметила она, — «годы идут тебе на пользу». Марик, не выпуская ее спасительной ручки, застрекотал по-польски. Так случилось, что это был язык их детства. Урожденный панной Чернецкой, родившийся в одном из полуготических узких домов старого Мяста, и внука аптекаря с крахмальной, всему миру известной по разным причинам еврейской улицы Варшавы. Катя переглянулась с матерью, и здесь Мур завладела вниманием прежде дочери, прежде внуков. «Ты можешь зайти ко мне в комнату». Милостиво пригласила она Марика, как будто забыв, как сильно он не нравился ей 30 лет тому назад. Но тут произошло нечто неожиданное. «Благодарю вас, мадам. У меня всего 1,5 часа времени сегодня, и я хочу провести его с детьми. Я зайду к вам завтра. А сейчас разрешите, я провожу вас в вашу комнату». Она не успела возразить, как он решительно и весело развернул ее карету вместе с ней и ввез в будуар. «У вас по-прежнему элегантно. Разрешите посадить вас в кресло», — предложил он тоном, в котором не было и намека на какую-то иную возможность. Анна Федоровна, Катя и Леночка стояли в дверях наподобие живой картины, ожидая визга, вопля, битых чашек, но ничего этого не последовало. Мур кротко опустилась в кресло. Он нагнулся, потрогал ее узкую стопу, всунутую в сухой туфелек из старой синей кожи, и сказал довольно строгим голосом. «Ну нет, такую обувь вам совершенно нельзя носить. Я пришлю вам туфли, в которых вам будет отлично. Специальная фирма, только пусть девочки снимут мерку». Он оставил ее одну, прикрыл за собой дверь. И Анна Федоровна спросила его в совершеннейшем изумлении: «Как ты можешь с ней так разговаривать?» Он небрежно махнул рукой: «Опыт! У меня в клинике 80% пациентов старше 80, все богатые и капризные. 5 лет учился с ними ладить, а матушка твоя настоящая пиковая дама. Пушкин с нее писал. Ладно. Пойдем-ка, Гриша, посмотрим, что там в чемодане лежит». И Гриша, немедленно забыв про пластилин, которым он только что так ловко залепил сток в раковине, потянул за собой ладный чемоданчик многообещающего вида. Анна Федоровна стояла возле накрытого стола. Все происходящее как будто не имело к ней никакого отношения. Даже верная Катя не сводила глаз с загорелого лица Марика. И улыбка Катина показалась Анне Федоровне расслабленной и глуповатой. «Как хорошо, — думала она, — что не покрасила волосы из того темного флакончика, который купила позавчера. Он бы вообразил, что я для него моложусь. Но все-таки нехорошо, что я так распустилась. Вот он уедет, и я покрашу». Он оглянулся в ее сторону, сделал знакомый жест кистью руки, как будто играл в пинг-понг. И Анна Федоровна вспомнила, как он ловко играл в пинг-понг, входивший в моду во времена их жениховства. Легко и свободно он разговаривал с детьми. Катю он держал за плечо, не отпуская, и она млела под рукой, как корова. «Именно как корова», — — подумала Анна Федоровна. Подарки были отличные. Радиотелефон, фотоаппарат, какие-то технические штучки. Он вынул из внутреннего кармана своего ворсистого пиджака альбомчик с фотографиями, показал свой дом в Йоханнесбурге, клинику и еще один красивый двухэтажный дом на берегу моря, который он называл дачей. Потом он посмотрел на часы, потрепал Гришу по затылку и спросил, когда он может прийти завтра. Он провел у них в доме действительно всего полтора часа. «Мне бы хотелось пораньше. Можно?» Он обратился к Анне Федоровне. И ей показалось, что он немного ее боится. «Ты без пальто?» — восхитился Гриша. «Вообще-то куртка у меня в гостинице есть. Да зачем она? Меня машина внизу ждет». Дети смотрели на него с таким восхищением, что Анна Федоровна немного расстроилась. И тут же сама устыдилась. Все, в конце концов, так понятно. Он всегда был обаятельным, а к старости стал еще и красивым. Но в душе у нее ныло от смутной горечи и недоумения. Как это часто бывает, семейная традиция безотцовщины в каждом следующем поколении усиливалась. Собственно говоря, последним мужчиной-отцом в их семье был старый Чернецкий, потомок лютого польского воеводы, нежнейший родитель трех красавиц — Марии, Эвелины и Беаты. Сама Анна Федоровна осталась сначала без матери, когда Мур в одночасье бросила доктора Шторха по мгновенному вдохновению, выйдя однажды из дома и как бы забыв вернуться. Через несколько дней она прислала за вещами первой необходимости, среди которых не значилась полуторагодовалая дочка. Новое замужество Мур было еще не окончательным, но уже в правильном направлении. Чутье подсказывало ей, что время декадентских поэтов и неуправляемых героев закончилось. Первая проба Мур в области новой литературы была не самая удачная, зато последующие в конце концов увенчались успехом. Образовался у нее настоящий советский классик. Гений лицемерия в аскетической оболочке и самыми новорижскими страстями в душе. Показывая коллекцию фарфора, свежекупленного Борисова Мусатова или эскиз Врубеля, он обязательно разводил руками и говорил: «Это все Муркины причуды». «Взял бабу-то из благородных, теперь отдуваться приходится».